Вот так. Звук истории.
16:06, и мы сегодня начинаем цикл из нескольких передач. Они не подряд, конечно, пойдут. Но 80-летие 1937 года стоит как-то осознать, мне кажется. И в разных аспектах. И, может быть, так вот взять самое начало сейчас 1937 года, не доходя даже до процесса военных, не доходя до Тухачевского и Кира и всех остальных, кто тогда представляет, до самого начала массового террора по разнарядкам, по спискам, который дошел до безумия и угара. Но вот это начало угара мы как раз с вами и заметим. Можно сказать, что это начало угара именно 1937 года, а можно сказать, что это и продолжение уже нарастающего, с 1935 года угара нарастающего. Когда-то у нас была передача про 1935 год, такой еще непонятный, такой вот переходный. Уже и было убийство Кирова, и уже принимались указы, законы, изменялось уже состав органов безопасности, все это перегруппировка происходила, но еще не было такого, была инерция. А в искусстве уже принимались знаменитые постановления потихоньку. Но вот кто заметил об опере «Богатыри» постановление и все это дело с либретто Демьяна Бедного на музыку Бородина и постановка Таирова, где уже нельзя было, например, там, порочить и смеяться над славным прошлым России. Где совсем карикатурные, смешные были такие богатыри. Нет, нельзя на богатырями сниматься, смеяться. Вот нельзя, и все. И вот это пошло, пошло вот такое вот помертвение, помрачение, пошло с середины 30-х годов. Но 37-й, конечно, год и знаковый, и год ключевой. Начался он, как ни странно, и вот мы об этом не так давно говорили в программе о фильме Елизаветы Листовой, о советской елке, что именно вот подготовленная к новому 36-му, еще только заявленная возрождение елки 37-й год уже встречались с елкой возрожденной. И уже эти советские новогодние обряды уже были проявлены. В 36-м году был еще один такой вот знаковый праздник намечен, и о нем мы сегодня поговорим подробно. Но отметим знаковое такое событие 6 января, всесоюзная перепись населения, и полученные результаты оказались не теми, которые ожидали. Совсем не теми. Получилось, что очень серьезное торможение прироста населения, серьезное уменьшение по всем параметрам, потому что здесь уже были и результаты и раскулачивания, и разнообразных процессов, которые шли, процессов не в юридическом смысле слова, которые шли с начала 30-х годов, с конца 20-х. И лучше их было, разумное правительство бы как-то призадумалось над этим, но здесь самое главное было эти результаты скрыть. И вот что и сделали. И как фон к 37-му нарождающемуся году, я бы хотел вам дать послушать и исполнение такое. Вот вам русская плясовая, которая играет, оркестр пограничной школы, еще ОГПУ играет. И вот в 37-м году эта запись была сделана. Очень много в ней есть. Thank you. они закручиваются, 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 закручиваются. И я бы сказал, без всякого пафоса, я бы сказал, это вот такая звуковая картинка того, что происходит и закручивается в эти годы. Такой вот вихрь. Тут, говорит Дмитрий, нам пишет, у меня матушка угораздила родиться 9 января 1937 года. По летописи террора это вот что. Директива НКВД СССР 9 января 1937 года о выселении контрреволюционных элементов из Азербайджана в Иран и отдаленные районы СССР, согласно постановлению СНК от 17 декабря 1936 года, намечено выселить из Баку и пограничных районов Азербайджанской ССР в Иран 2500 иранских подданных, исключенных из партии, не занимающихся общественно полезным трудом, не имеющих судимость по уголовным и политическим преступлениям, бывших перебежчиков, а также 700 семей контрреволюционных элементов, кулаки, беки, мулы, ранее осужденные и вернувшиеся домой. Новая кулацкая операция еще будет в 1937 году. До этого, 8 января, тоже очень важное постановление, циркуляр Наркомюста и прокурора СССР, военным трибуналам предписывается рассматривать дела, по которым может быть разглашена военная, дипломатическая и государственная тайна, как правило, без участия обвинения и защиты. В эту категорию попадали и дела по обвинению в измене Родины, шпионаже, диверсии и терроре. Привет, 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 что-то знакомое. Но пока в варианте более легком. Параллельный антисоветский троцкистский центр. И этот процесс 23-30 января проходит. Мы к нему вернемся. А пока, смотрите, постановление о праздновании пушкинского юбилея. Ну, какого юбилея? Юбилея смерти Пушкина. Да, конечно, он пришелся. Надо было какой-то советский, вот совсем возрождением отношений к прошлому России. Уже больше Пушкина никто с парохода современности за борт не сбрасывает. Но вот каким-то его надо себе представить. И вот какой-то вот такой достаточно, как несколько Новый год так поизвращался. А вот здесь вот Пушкин каким-то предстает совершенно другим. И массовые. Естественно, это будет иметь непредсказуемые последствия, как и все, что делается на свете. Будут и издания Пушкина, будет им, помимо полного собрания сочинений, которое начинает, продолжает издаваться, юбилейных работ серьезных и серьезных пушкинистов, вышел самый массовый Пушкин до появления вот того двухтомника. Помните, во время перестройки, 80-е годы вышел такой двухтомник Пушкина, тоже невероятнейшим совершенно тиражом. До этого появляется однотомник, вот тот самый, в котором две колонки напечатаны, весь текст. И по этому однотомнику я с детства просто себе представляю, я вижу, где расположены стихи Пушкина, те или иные. Я вижу, как напечатана пушкинская проза или пушкинские драмы. Вот этот толстый однотомник 1937 года. Но вот, например, начало и вся затея празднования пушкинского смертельного юбилея в хрониках Николая Сванидзе.
10 февраля 1937 года страна встречала с ощущением праздника. Повод для всенародного праздника – столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Еще 17 декабря 1935 года газета «Правда» написала: «В подготовке к историческому празднику советской культуры примет участие вся страна». Во временнике Пушкинской комиссии за 1937 год читаем: «Подготовка к Пушкинским дням широко развернулась в партийных и комсомольских организациях, на заводах, в колхозах, в Красной армии. Пушкинский юбилей приобрел характер всенародного праздника социалистической культуры». На могиле Пушкина в Святогорском монастыре состоялся 5-тысячный митинг. Выступил председатель колхоза имени Александра Сергеевича Пушкина товарищ Андреев. Он сказал: «Стихи Пушкина помогают нам жить и весело работать. И все это происходит от того, что у нас наша советская власть, что живем под руководством нашего любимого товарища Сталина». Приезжие гости, академики, писатели, представители партийных и советских организаций осмотрели музей и парк. Праздник закончился показом колхозной художественной самодеятельности. Перед гостями промчалось более 300 троек, украшенных портретами Сталина, Горького и Пушкина, с зеленью и флажками. Поэт Безыменский записал в книге для гостей: То, что было сегодня, грандиозный праздник советской культуры. Имя ей – ленинизм, сердце и знамя ее – Сталин.
Вот отлично. А еще, смотрите, что бывало. Я благодарен безмерно под ником, человеку под ником Мидельсонг. В живом журнале у себя он подобрал еще несколько лет назад, он как раз подобрал вот эту Пушкиниану 37-го года, замечательно. Сцена из пьесы Николая Дмитриева, написанной в 37-м году, «Село Михайловское», 6 сцен из жизни Пушкина в 25-м году. Пушкин наклоняется к Пущину и тихо говорит: «А знаешь, какая мне мысль приходит в голову?» Пущин: «Какая?» Пушкин: «Убить царя». Пущин всплескивает руками. Еще Николай Дмитриев, как автор этого поста прекрасного, сообщает, написал «Кремнистый путь» через 2 года, в 1939 году, в 5 действиях пьеса о Лермонтове и его времени. Что выстраивается вот именно советский барельефный пантеон. Но что еще? Вот замечательная фотография. Пушкин, 1937-1937, на фасаде Большого театра. Пушкин, так и написано, прямо на колоннаде. Еще здесь прекраснейшие совершенно стихи есть. Демьян Бедный и вот упомянутый Безыменский. Демьян Бедный: «Ты слышишь ли, Пушкин, команду? Стреляй! Ты видишь костров, огневую завесу? Там в Пушкиных целят Адольф, Николай, руками кровавых фашистских дантесов». И Безыменский: «Теперь отечеством гении встала страна, всемирной победы, надежды и сила, Рабле и Шекспиру, и гейны она советский паспорт вручила». Да, действительно вручился. Звучит «Интернационал», торжественное заседание объявляется закрытым. А «Комсомольские частушки» с упоминанием Пушкина мы сейчас с вами послушаем. Александр Сергеевич Пушкин, жаль, что с нами не живешь, написал бы ты частушки, чтобы пела молодежь. И здесь спасибо, опять же, нашему Идельсонгу, который приводит цитату из газеты «Правда». Пушкина надо любить так, как, например, Карл Маркс любил Гёте. У каждого Карла Маркса должен быть свой Гёте, и пусть у Сталина будет Пушкин. Да, Сталин, Пушкин, Горький. Демонстрации. Какие еще могли быть портреты, кроме начальства, кроме вождей? Самый главный портрет Сталина, остальные там члены Политбюро. Но тут появляется портрет Пушкина. Вот Пушкин. Здесь и Пушкина носят на демонстрациях, вот пушкинских демонстрациях, как вот единственный портрет, который, наверное, можно носить по-другому. В 37-м году будут сбрасывать портреты, будут портреты и полярников, и тех, кто перелетел через Северный полюс. Это все будет. Это все будет. Зато абсолютно по-орловски будут уничтожаться портреты всех тех революционеров, которые, собственно, делали революцию, побеждали в гражданской войне. В Москве проходит с 23 по 30 января проходит второй московский процесс. Это параллельный антисоветский троцкистский центр. Ульрих председательствует, государственный обвинитель Вышинский. Пятаков, Радок, Серебряков, Сокольников. Это саботаж, диверсии, шпионаж в пользу Германии и Японии. В заговор с целью расчленения СССР, реставрации капитализма, ну, приговорены были 13 человек смертной казни, расстреляны они были 1 февраля, Радок и Сокольников были убиты позже в тюрьме. Но вот как реагируют вот эти самые работодатели Радока, Пятакова, то есть Германии, например, работодатели, те, кто стремился вот поставить их во главе с Троцким, конечно, который в это время как раз переезжает в Мексику. И я думаю, что и слышали, и знают, как по поводу московских процессов Троцкий обращался к миру. И обращался к ООН и писал о том, что здесь, что начинает твориться в Советском Союзе. Это совершенно не значит, что Троцкий каким-то образом и очень большим не был повинен в таком террористическом установлении советской власти. Но то, что Сталин довел эту власть до совершенства и террористическую машину, это ясно. Так вот, как Германия относится? В Германии смеются. Нацистское руководство потешается. И пишет друг другу, пишет в своих дневниках они. Шуленбург, посол, пишет из Москвы, что это такое комедия, ну, не комедия, конечно, он пишет, что это спектакль, что эти процессы спектакль, все понятно. Изощряются германские руководители в сарказме по поводу соображений. Ну, во-первых, говорят, такое ощущение, пишет, это Гесс, по-моему, писал, такое ощущение, что революцию в России делала какая-то банда невероятных преступников и душегубов, среди которых были только два честных человека – Ленин и Сталин. Все остальные – душегубы и мерзавцы, по мнению самой же советской власти. Второе. Интересно, Геринг писал, интересно, оказывается, целью национал-социалистической власти установление в Советском Союзе, в России, он пишет, установление, вот постановка у власти таких людей, как Бронштейн и другие. То есть намекает, и даже прозрачно намекает на то, что сейчас обвиняют в том, что хочет поставить в Советском Союзе еврейскую власть. Это очень интересно, с абсолютно антисемитским характером нацизма. Это очень интересно как-то рифмуется. Но вот такую билиберду можно было придумать, и люди едят. Мы много с вами слышали реакции на процессы, и особенно была бурная реакция, еще вот просто доходящая до истерики, и на процесс бухаринский уже. Но вот сейчас послушаем, это советский Казахстан, весна 1937 года, киножурнал.
Тысяч трудящихся Алматы собрались на общегородской митинг одобрить приговор военной коллегии Верховного суда над право-троцкистской бандой убийц и изменников. От трудовой интеллигенции выступает представитель медицинских работников столицы про
преступные деяния, которые осветил прошедший перед нами процесс. Участники этого процесса заслужили только уничтожение. Физическое уничтожение заслужит дорого человечеству, что дорого трудящимся.
Мы
должны еще большей любовью, большей бдительностью охранять жизнь, охранять великие люди нашей страны. Да здравствует самый великий из этих людей, товарищ...
Товарищ Сталин, конечно, это здесь обрывается. Это не мы обрывали, Наташа. Это не Наташа. Наталья Селиванова воспринимает каждый вот такой обрыв совершенно как ножом по сердцу, как любой звукорежиссер. Просто нет, это так оборвался материал, который я взял. Но здесь понятно, что товарищ Сталин. А кто бы вы думали? Что мы можем добавить из событий января? Политбюро утверждает проект постановления Центрального исполнительного комитета СССР о присвоении Николаю Ивановичу Ежову звания генерального комиссара государственной безопасности. Одновременно выходит постановление ЦИК о переводе в запас генерального комиссара госбезопасности Генриха Ягоды, который еще не осужден. Циркуляр НКВД 9 февраля, это уже после приведения в исполнение приговора, об усилении оперативной работы ты по эсеровской линии. Господи, еще и эсеры остались. 18 февраля очень важное событие и поворотное. Это смерть члена Политбюро, нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе. Ну, с 36 года определенное сопротивление. Думали, что он оказывает политики Сталина. Во всяком случае, старался защитить сотрудников своего ведомства. Ну, самоубийство или убийство. Но я вам обещаю в перспективе. У нас есть замечательная коллекция, которую просто нужно оцифровать. Это выступление. И в этом году она обязательно выйдет в эфир. Это выступление советских руководителей на похоронах Сергея Орджоникидзе. Есть полный набор. Ну, конечно, мы не полный набор будем крутить, но ключевые речи, я думаю, вы послушаете, их в интернете нет. Это нам нужно перевести цифру с пластинок 78 оборотов. Это делается сейчас. У нас есть для этого возможности и средства. И вот тогда вы услышите все. Продолжим 37-й год через 5 минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так звук истории.
Мы продолжаем первый рассказ о 1937 году. Я сразу хочу поправиться. И спасибо Григорию из Екатеринбурга. Конечно, обращался к Лиге наций Троцкий по поводу московских процессов. Конечно, я оговорился, сказав ООН. Конечно, никакого ООН не было. Лига наций, правильно. Читаем дальше хронику. Вот мемориал ее очень хорошо делает, кстати говоря. Говорят хронику почти по дням. И что было дальше? Эсеровская линия у нас понятна. И Орджоникидзе мы уже говорили. И я еще раз повторяю, что у нас будет Орджоникидзе, похороны Орджоникидзе представлены в речах советских руководителей. Это очень интересный набор. И вот он у нас появился. И мы его оцифруем и дадим вам. Что творится 23 февраля и 5 марта? Вот политическое обоснование репрессий. Вот это самое главное. Пленум ЦК ВКПБ с 23 февраля по 5 марта. Две замечательные такие даты. 23 февраля и 5 марта. Чудесные. Что-то вот 5 марта, который, вот это день, в который умрет Сталин в 1953 году, 5 марта очень многие принимаются, как в 1940 году, принимаются роковые решения. И понятно, что он и помрет 5 марта. Вот такая вот от 5 марта до 5 марта у нас все проходит. Итак, дело Бухарина-Рыкова. Основной докладчик был Николай Иванович Ежов. Это на пленуме ЦК ВКПБ. 27 февраля оба были исключены из партии и арестованы. Установочные доклады Молотова и Кагановича касались уроков вредительства, диверсии, шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов в промышленности и на транспорте. Доклад Ежова 1 марта в вражеской деятельности в НКВД. В докладе Сталина о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников беспощадная борьба с врагами постулировалась как важнейший приоритет партийной работы на современном этапе. Итак, на пленуме выступили 73 человека, 56 из них в 1937-1940 годах были расстреляны, а двое покончили жизнь самоубийством. И 27 февраля первый список Ежов представляет на утверждение членам Политбюро первый список лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда. 479 человек, мерой наказания определен расстрел. Эти списки будут регулярно подаваться, и всего за полтора года это будет 383 списка, более 40 тысяч человек. Это только лично подававшиеся Сталину списки. Вот. В 80-м году двухтомник Пушкина был в красном переплете. Это мы к тому, что в 37-м году вышел однотомник, знаменитый, массовый. Первый массовый такой вот очень серьезный Пушкин. Действительно, он не полный, но он очень хороший и дает представление. Побочный эффект Пушкина стали читать и делать свои выводы очень многие. Потому что был достаточно дешевый этот том, и он почти во всех семьях он был. Стали читать Пушкина. А это полезно. Настоящего. Вот не того, которого портретами носили и вешали на Большой театр, на портик. Мы с вами смотрим, что творится в мире. В мире много чего творится. На свой второй срок вышел и инаугурировался в январе как раз Франклин Рузвельт. Так что с Америкой можно вот быть спокойным. Дальше продолжается рузвельтовский курс. И вот посмотрим, что это будет через несколько лет, когда начнется война. И как важно будет, что Рузвельт стоит у руля Америки. Во Франции Народный фронт. И вот я хотел бы, не только там такие народные типы частушки, как у нас есть, но и во Франции существуют такие социалистическо-коммунистические, такие левые песни, бодрящие. Кстати, выходит очень левого режиссера в то время, Жана Ренуара, фильм в этом же году, в 1937-м, выходит великий фильм «Великая иллюзия». С Жаном Габеном, с другими прекрасными актерами, Эрихом фон Штругеймом. И это фильм о Первой мировой войне. И это абсолютно пацифистский фильм. Но он настолько в стилистике вот той Франции, которая принадлежала Народному фронту, где Народный фронт был у власти, что вот сейчас мы такую чуть-чуть диковатую песню «Давай, Леон». Это песня «Обращение к Леону Блюму». И к его правительству. Вот «Давай, Леон». И здесь и о пролетариях, есть и о социальной справедливости. Все вот такая вот хорошая французская левая песня.
Qui frémit d'impatience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience, nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une aumônière et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne créent plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut, Léon, c'est la paix dans le monde. Commençons donc à la faire chez nous. À bas le canon qui gronde, il faut que l'amour nous donne rendez-vous. Vas-y, Léon, défends ton ministère. Vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière. Et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que le peuple ne crée plus de faim, de faim, de faim.
Ну вот, давай, Леон, Леон Блюм. В это время в Англии, Дмитрий, спасибо, конечно, началось правление, то есть правительство Невилла Чемберлена. Вот один тоже из фигурантов всех предвоенных событий и самого начала войны. В Китае начинается очередная война, и вот кровавейшая война с Японией. В Испании продолжается война, везде что-нибудь происходит. И так вот, если мы уж во Францию забрались, то скобочку такую откроем, потому что в 1937 году вышла песня, абсолютно такая колониалистская, империалистическая песня Эдит Пиаф. Называется она «Вымпел легионеров». Ну, вот такая. Она принесла очень большую славу Эдит Пиаф, и все ее гораздо более серьезные и гораздо более интересные песни были спеты потом.
C'est le bled immense que domine un petit pantin. Sur la plaine, c'est le silence. Et là-haut, dans le clair matin, une silhouette aux quatre vents jette les notes aiguës d'un clairon. Mais un coup de feu lui répond. Oh là 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 là, belle histoire. Il y a 30 gars dans le bastion. Sans tenir rêvant de bagarre. Ils ont du vin dans leur bidon, des vivres et des munitions. Oh la 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 la, belle histoire. Là-haut sur les murs du bastion, dans le soleil plane la gloire. Et dans le vent claque un fanion, c'est le fanion de la Légion. Les salopards tiennent la plaine, là-haut, dans le petit fortin. Depuis une longue semaine, la mort prend chaque matin. La soif et la fièvre dessèchent les lèvres à tous les appels de clairon. C'est la mitraille qui répond. Oh la 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 la, belle histoire. Il reste vain dans le bastion. Le torse nu couvert de gloire. Ils n'ont plus d'eau dans leur bidon et presque plus de munitions. Oh la 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 la, belle histoire.
Да, легионеров, вымпел, рейд, вымпер легионеров, а эти сволочи пытаются сопротивляться. Ну, это понятно, где иностранный легион воевал, и будет еще песня «Мой легионер», но Эдит Пиаф, вот запускается Эдит Пиаф, запускается в России, в Советском Союзе канал «Москва-Волга» заполняется водой. Нечеловеческими тоже усилиями, и вольнонаемных здесь вольно, так вот, в больших кавычках, и зэков, потому что награждение участников строительства происходит, там всегда говорится, что инженеры, рабочие, чекисты, все вот в фильме, который вышел, 56-минутный фильм о канале имени Москвы, и этот канал заполняется, запускается в 1937 году, и это очередная вот истерика, очередное восславление именно товарища Сталина, и очередное гигантские статуи, которые на этом канале, и вот это гигантское строительство. Посмотрите, кстати, фильм в серии «Советская империя» Елизаветы Листовой тоже о каналах, там все замечательно показано, а сейчас только маленький кусочек, который нас подводит к окончанию вот этой истерики сталинско-чекистской. Там идут вот новые, вот теперь запускаются новые вот теплоходы, пароходы. Вот пароход, носящий имя Молотова, носящий имя Калинина, всех вождей. 4 июня 34-го еще когда года, когда его с 32 по 37 строили, туда приехали все, и Сталин, и Каганович, и Егод, заводы Куйбышев, Ворошилов, вот Химкинскую плотину посетили, глубокую выемку. Все это прекрасно, замечательно и уже основывающиеся очень во многом, как уже не первые стройки социализма и сталинизма на заключенных, на невероятной жестокости, с которой строятся вот эти гигантские сооружения. Ну, послушаем финал фильма о канале «Москва-Волга».
Подобной красы не
Сталина. В 47-м году он станет каналом имени Москвы.
О соединении Москва-реки с Волгой стало действительностью. Славные работники наркомвнудела, руководимые верным сталинцем, товарищем Ежовым, писали новую блестящую победу в летопись социализма.
Построен канал. Канал прекрасная вещь, замечательный, и мы его очень любим, и он был нужен, и действительно Москва-река так обмелела, и канал решил многие проблемы, но цена вопроса. Ну что ж, продолжается раскручивание и раскрутка маховика репрессий. В марте директива НКВД о вскрытии японо-троцкистских диверсионных групп в нефтяной промышленности. 15 марта приказ, ужесточающий режим в тюрьмах особого назначения НКВД. Отмена специального режима для содержания заключенных, признаваемая властью политическим. Никто не политический. Статьи политические. Все политические. Запрет 17 марта крестьянам покидать колхозы без согласия администрации и подписанного трудового соглашения с будущим работодателем. Лишение крестьян права на свободу перемещения. Распоряжение НКВД СССР о прекращении освобождения из ссылок бывших оппозиционеров, троцкистов, зиновьевцев и так далее. 27-го циркуляр НКВД об усилении агентурно-оперативной работы по церковникам и сектантам. 29-го Политбюро постановляет предложить наркомату обороны уволить из рядов рабочих сил Красной Армии всех лиц команд начальствующего состава, исключенных из ВКПБ по политическим мотивам. И, наконец, 2 апреля директивное письмо Главного управления госбезопасности НКВД СССР о возрастающей активности германских разведорганов. 3-го циркуляр того же ведомства о вскрытии антисоветской организации троцкистов и правых военно-химической промышленности. По представлению Вышинского 7 апреля указать НКВД на продолжающиеся случаи самоубийства заключенных в следственных тюрьмах. 8-го Политбюро утверждает новое положение об особом совещании. 14 апреля и 15 апреля. И 15 апреля назначение вместо Якова Агранова Фриновского. И Фриновский, и Ежов, и это будет вот такая голова репрессий. Хотя настоящая голова – это и Сталин, и Политбюро. Итак, дорогие друзья, вот этот маховик безумия раскручивается. Безумие упоения и угара. И он будет раскручиваться и раскручиваться еще год с лишним, когда несколько приостановится с появлением на посту Берии и с решением Сталина несколько так снизить темпы и снизить размах репрессий. Кто-то на Ютьюбе где-то наковырял изумительный совершенно материал из довоенной кинохроники хозяйственной, который, может быть, многое объясняет.
В совхозе «Красный коноплевод» в Мордовии уродилась конопля небывалого роста. Впервые работает новая машина, выпущенная Люберецким заводом. Эта машина заменяет 350 рабочих, убирая ежедневно 10 гектаров конопли.
Почему-то кажется, что эти пары политической конопли, этот дым, он до сих пор не рассеялся. Как ни старались его рассеять, он не рассеялся до сих пор. Ну что ж, мы вот так вот потихонечку вошли в 37-й год. 80 лет спустя будут еще и другие передачи, посвященные этому страшному и знаковому году для нашей с вами истории. Конечно, не для всех он был такой, не для всего мира, хотя много событий творилось, много всего творилось на свете. Но давайте немножко, чтобы чуть-чуть выйти в какую-то другую действительность. И, кстати, очень любимую в Советском Союзе песню, и многократно переделывали ее слова. Но этой песней именно в 1937 году прославились сестры Эндрюс, героини всей войны и послевоенного времени первого, замечательный ансамбль. И вот мы сейчас и послушаем, и на этом мы с вами расстанемся до следующего раза. Сестры Эндрюс.
Till I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. By me, if it's to shame, please let me explain. By me, if it's to shame, means you're brave. For me,
of Volvo, let me try to explain. For me, a bin to shame means that you're grand. For me, a bin to shame is such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand.
I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Reedy, 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 reedy.
Программа «Вот так». Это звуки истории.